Китай, провинция Хэнань, 25 марта, утро. Река Хуанхэ, что в переводе с китайского означает «желтая река», является одной из самых могучих и полноводных рек в мире. По длине она занимает шестое место из всех рек на Земле. На своем пути пересекает провинции Цинхай, Ганьсу, Шэньси, Хэнань, Шаньдунь и автономные районы Нинся и внутренняя Монголия. В провинции Шаньдунь река впадает в Бахайский залив Желтого моря. Вода в верховьях Хуанхэ кристально чистая, а желтеет она в среднем течении на равнинах Лёссового плато. Ниже течение на протяжении почти 800 километров характеризуется дамбами, предотвращающими затопление местности во время сезонных дождей, идущих с июля по октябрь. Дамбы играют огромную роль в усмирении реки и постоянно укрепляются. Правда, несмотря на это, Великая река прорывает дамбы во время наводнений и меняет русло, причем иногда очень резко и широко. Максимальное смещение русла было зафиксировано в XVII веке и достигало 800 километров. Дамбам помогают плотины, но и они не могут усмирить нрав реки из-за высокой плотности воды, насыщенной илом. В XXI веке разливы Хуанхэ стали контролироваться успешнее, тем более что в распоряжение китайских властей поступала новая техника для укрепления дамб и плотин и новые технологии. Но успокоились китайцы зря. Утром 25 мая над городом Кайфэн с населением в 6 миллионов человек сгустилась дымка, сильно снизив интенсивность солнечных лучей, и температура воздуха над сушей и над рекой в диаметре 100 километров упала вдвое до 13 градусов по Цельсию. Первым заметил это явление сотрудник второй кайфэнской метеостанции Ли Жимин, запуская метеорологический зонд. Он был не молод, но остроглаз и опытен, поэтому сразу доложил о наблюдении в центральный метеоцентр Кайфэна, за что получил благодарность. Дымка рассосалась через час, однако к полудню над городом собралось куполообразное облако и пошел дождь, хотя в мае обычно такого не случалось. Забеспокоились метеорологи центра, доложили в Пекин. Им посоветовали не паниковать и послали самолет, исследовательскую метеофизическую лабораторию для изучения явления. Самолет пропахал облако, сформировавшееся из ниоткуда по неизвестной причине, зафиксировал мощное электрическое поле облака, высыпал на него тонну йодистого серебра и вернулся обратно. Но облако не рассеялось, а дождь не перестал ни к вечеру, ни на следующее утро. Причем дождь был невероятно холодным, его пленка на деревьях, домах и автомобилях замерзала мгновенно. И тогда в чиновничьих кабинетах префектуры Кайфэн и ниже по течению Хуанхэ, уровень которой начал подниматься с угрожающей быстротой, поднялась тихая паника. В 10 километрах от города, на берегу Хуанхэ, за одной из дамб только что заработала на полную мощность новейшая атомная электростанция, и существовала вероятность того, что дамба не сдержит разлив реки. В Кайфэн примчалась делегация высших чинов из Пекина в сопровождении ученых и экспертов по климату. Совещались двое суток, сначала в здании администрации города, потом на самой электростанции. Дождь не прекратился, несмотря на отсутствие базовых причин для его инициации. Сезонные летние дожди порождались передвижением огромных масс воздуха, насыщенных влагой с океана на сушу, а в данном случае падение давления локализовалось в сравнительно небольшом объеме диаметром чуть больше 120 километров. Наконец, в Кайфэн прибыли люди из Министерства обороны Китая, изучавшие аномальное явление природы, и вердикт их был единогласен — зона низкого давления над Кайфэном создана искусственным путем. Правда, об этом они не сообщили ни ученым, ни общественности, ни журналистам, которые без их оценок раздули погодный парадокс до размеров катастрофы, вызванной экспериментами с погодой того же самого Министерства обороны, не зная, что близки к истине. Китайские военные специалисты такие эксперименты проводили, но преимущественно в пустынных областях внутренней Монголии, и сотворить хангшуй, потоп, как журналисты назвали кайфэнский феномен, пока не могли. Зато они знали, кто мог это сделать. 2 июня, когда Хуанхэ начала перехлестывать дамбы и плотины в районе Кайфэна, грозя залить поля и поселки, смыть атомную электростанцию Гуанг, министр обороны Китая товарищ Лю Фунчен позвонил своему российскому коллеге. Разговор длился недолго, всего четверть часа. Министры хорошо знали друг друга по совместным учениям. По особо защищенной линии подслушать его было невозможно, поэтому операторы Американского агентства национальной безопасности, продолжавшие тайно прослушивать все мобильные сети мира и после скандала с разоблачениями Сноудена, лишь зафиксировали факт переговоров. Речь же шла о погодном феномене Хонгшуй в провинции Хэнань, не желавшем покидать облюбованное неведомыми стратегами Министерства обороны США место. Впрочем, министр обороны России Горик Степанович Сойло знал о происшествии и удивления не выказал. «Это не мы», — сказал он. «Поэтому мы и обратились к вам, многоуважаемый генерал», — исключительно вежливо, на хорошем русском языке ответил Лю Фунчен. «Это американцы. Мы послали им ноту протеста, но в администрации американского президента сделали вид, что они понимают, о чем идет речь».
«Ничего удивительного. Эти парни никогда не признаются в провокациях и диверсиях. А феномен в Кайфэне именно диверсия, будьте уверены. Климатическая война в нынешнем виде началась еще в начале века. Надеюсь, не надо перечислять факты. Тайфуны, цунами, землетрясения, небывалую засуху. И средства ее ведения совершенствуются и совершенствуются. Хотя общественность до сих пор относится к ним легкомысленно. Верит журналистам, раскапывающим факты применения климатического оружия, и надеется, что все это фантастика. Увы, не фантастика. Ведь и вы пытаетесь не отстать, генерал, не так ли?»
«Кто не успел, тот опоздал», — с юмором ответил китайский министр. «Мы беспокоимся о безопасности страны. Вы тоже. Но, насколько мне известно, вы нас опередили».
«Не верьте слухам», — также с юмором сказал российский министр. «Просто мы поддерживаем научно-технический прогресс».
«Значит, вы не поможете?»
«Почему не поможем? Я этого не говорил. Если вы предоставите коридор через воздушное пространство Китая нашей исследовательской аэролаборатории...»
«Никаких проблем».
«В таком случае я согласую мое решение с главнокомандующим и вечером сообщу вам подробности».
«Очень хорошо, многоуважаемый генерал. Мы в долгу не останемся».
«Надеюсь», — добродушно рассмеялся российский министр, заканчивая разговор.
Спустя час к нему приехал командующий в ГОР генерал Зернов. Борт самолета Ил-96, 3 июня, полдень. Команду «Пуск» он прозевал, судорожно ища на панели кнопку запуска ракет. А когда, наконец, дотянулся до кнопки, она заела и никак не желала уходить в панель, не помог даже удар кулаком.
«Самолет уже близко!» — заорал командир пусковой бригады, вскакивая с места у пульта кабины У, принадлежащей ЗРК «Десна». — «Хватай винтовку! Стреляй!» Афанасий схватил сунтую ему старинную трехлинейку образца начала прошлого века, ошалело выскочил из кабины. Самолет падал на него с высоты, стремительно вырастая в размерах, огромный, черный, с крестами на крыльях и звездами и полосами американского флага на пузе. Он вскинул винтовку, целясь в сверкающий винт, нажал на курок, но раздался сухой металлический щелчок. Винтовка была разряжена. От самолета отделилась капля бомбы, понеслась на позицию ЗРК, превращаясь в зубастую акулу. «Неймс» мелькнуло в голове. Афанасий выхватил из штанов электрическую бритву, оскалился, наводя гофр раструба на акулу, но из раструба выдулся большой мыльный пузырь, лопнул с треском, и он проснулся со сдавленным криком. Покачивание, тихий рокот моторов, шелест, чьи-то будничные голоса. Дохлый сержант Бугаев, как обычно, философствует, посматривая в иллюминатор. Олег застыл в кресле через проход перед экраном нового персональника, удобно пристроенного на откидном столике в спинке впереди стоящего кресла. Капитан Ширяев спит. Старлей Ривкин читает с ридера «Боевик». Самолет летит по маршруту Москва-Благовещенск, чтобы там дозаправиться, пересечь границу и войти в воздушное пространство Китая. Все по плану. С какого же бодуна может присниться такой сон? старый ЗРК, кабина управления, кнопки плюс винтовка. Он же ни в зенитно-ракетных войсках не служил, раз только в молодости посещал зенитно-ракетный дивизион, ни трехлинейку в руках не держал. — Сон дурной приснился, — сочувственно спросил Олег, не отворачиваясь от экрана. — На меня сбросили бомбу. Олег на секунду отвлекся, глянул с любопытством на Афанасия, снова занялся монитором.
— Кто-то тебя вспомнил незлым тихим словом.
Афанасий закрыл глаза, предаваясь воспоминаниям. Деда оставили в Москве под охраной, где он должен был начать давать показания комиссии СЛЭФа, специальной лаборатории электрофизической аппаратуры, принадлежащей ВГОР, которая принимала участие в создании первых российских мобильных станций, прозванных «тополями». Афанасий лично убедился в реальности лаборатории, когда его и Геннадия Терентьевича отвезли в неприметное здание на одной из окраинных улочек Королева и познакомились с начальником лаборатории, доктором физико-математических наук Беловым.
«Сдаю родича в надежные руки», — пошутил Афанасий после беседы с Беловым. «Прошу беречь его, как зеницу ока. Он у меня один».
«Не беспокойтесь, полковник», — ответили ему. «Вашему родичу у нас понравится». После этого он вечер просидел с Олегом в кафе «Синтез» в Королеве и рассказал ему о встрече с Дуней.
«Ты на нее произвел отрицательное впечатление», — сказал удовлетворенный сообщением аналитик. «Она не любит тех, кто распускает кулаки». «Что ж мне теперь, смотреть, как обижают хороших людей?» — обозрился Афанасий. «Если бы я тогда не вмешался, Кырик со своими недоумками еще долго издевался бы над ней. А с дедом вообще другая история приключилась. Я еще разберусь, кто послал за ними тех полицейских дуболомов и с какой целью».
«Разбирайся. А кулаками при Дуне не маши.
Даже если к ней снова пристанут,
ищи другие методы убеждения». Афанасий понял, что его доводы для школьного друга ничего не значат, и перестал спорить. С другой стороны, слова Олега заставили его призадуматься. И в самом деле должны были существовать какие-то другие способы увещевания подонков, без применения грубой силы. И эти способы можно было попытаться найти. Мысли свернули к заданию, которое предстояло выполнять группе в Китае. Судя по информации, выданной Афанасию вечером 2 июня, американцы устроили над китайским городом Кайфэн показательную демонстрацию погодной врезки, создав над рекой Хуанхэ пузырь низкого давления с резким охлаждением температуры воздуха, точно такой же, какой был сформирован в Баренцевом море над нефтедобывающей платформой. Теперь над Кайфэном образовалась ундуляция, открывшая мощный кран дождевых осадков. Атомная электростанция Гуанг вполне могла попасть в зону затопления, что привело бы к глобальной катастрофе. Руки сами собой сжались в кулаки. Афанасий пожалел, что не все его замечания по усовершенствованию самолета успели учесть за 4 дня его пребывания в ангаре. После возвращения с севера удалось установить лишь внешние телекамеры и снабдить командира группы летным шлемом с подключением всех коммуникаций. Специалисты не решили пока ни одной из озвученных проблем с постановкой дополнительного кресла и монтажом в брюхе самолета контейнеров для зенитных ракет. Не была установлена и авиационная пушка. А так хотелось при встрече с американскими самолетами дать очередь трассирующими перед носом какого-нибудь сверхсовременного F-16. Радовало душу обещание Семенова довести дело до конца и превратить Ил-96 в летающую крепость. Он же доставил по просьбе Афанасия комплекты собак, обратившись, очевидно, к руководству Альфы в ФСБ. Собаками альфовцы называли комплекты «Себак» — скрытые экипировки бойца антитеррористической команды. Она позволяла вести наблюдение, держать связь, получать целеуказания через клипсы и очки, следить за действиями нанитов и применять оружие также скрытого ношения, встроенное в элементы одежды, обуви и головных уборов. Поэтому в собаках бойцы антитеррора чувствовали себя почти как в спецкостюмах «Ратник» и могли не бояться получить пулю в спину. Ривкин, Ширяев, да и Олег тоже поначалу отнеслись к собакам скептически, но после недолгих примерок
осознали себя киберсолдатами 21 века и ворчать, что они воюют мозгами, а не руками, перестали. И еще одна нерешенная проблема мешала Афанасию чувствовать себя более или менее спокойно. Защита группы и экипажа от СВЧ-излучения тоже не была установлена на борту Ила. Имелась, правда, надежда, что американцы не на всех своих самолетах установили мощные СВЧ-генераторы, а только на крупных, таких как бомбардировщик Б-2 или военные транспортники. Зато грела душу мысль о наличии Неймса. Сначала Пахомов хотел передать в лабораторию оба образца нейтрализатора — бритву и маузер. Потом решил, что и одного будет достаточно, и оставил себе маузер, уговорив Геннадия Терентьевича не сообщать об этом начальству. Теперь у него был излучатель, пусть маломощный, но тем не менее способный делать дырки в стенах, который мог пригодиться в экстренной ситуации. Олег, заметив, как Афанасий прячет маузер под отворот жилета, округлил глаза. «Это еще что за музейный экспонат?» Неймс в действии он не видел. «Дырокол», — ответил Афанасий серьезно, — «делает дырки даже в железе». Ответ отбил у Олега охоту продолжать расспросы. Незаметно для себя самого Афанасий уснул и проснулся от легкого толчка в плечо. Открыл глаза. «Садимся в Благовещенске», — сказал Олег. Военный аэродром «Полевой» располагался в 7 километрах от города, недалеко от реки Зеи, в отличие от гражданского аэропорта Игнатьева, распростершего взлетно-посадочные полосы вдоль Амура. Афанасий здесь не был ни разу, поэтому с любопытством смотрел в иллюминатор, пока самолет умащивался на стоянке, где его уже ждали заправщики. Но кроме двух серых гофрированных металлических ангаров, вышек, ряда военных самолетов и сетчатых загородок ничего видно не было, и Афанасию наскучило любоваться пейзажем, в котором преобладали серые и желтые тона. — Ты не был в Благовещенске? — спросил он сержанта. — Никогда, — ответил Сеня Марин, тараща сонные глаза. Он только что проснулся. — Эдак мы всю географию России изучим.
— Так это ж хорошо, — сказал Бугаев. — Бесплатные экскурсии.
— А ты, — обратился Афанасий к Ширяеву,
— тоже не был, — признался капитан. — Знаю только, что там, на противоположном берегу Амура, китайский город Хэйхэ. Благовещенская спичечная фабрика «Искра», ей больше 100 лет. А еще где-то в черте города нашли кладбище динозавров.
— Прилично. Я и этого не знаю, к своему стыду.
— Да ты у нас прямо ходячая Википедия, Шалва, — похвалил капитана Дохлый. — Куда ни подадимся, везде ты был или обо всем слышал.
— Бесплатный гид, опять же, — тихо сказал Бугаев.
— Болтуны!
— косо посмотрел на сержантов Ширяев. Из самолета решили не выходить, чтобы не порождать лишние слухи среди военного персонала аэродрома. Постояли у открытого люка, подышали не сильно свежим воздухом. Бугаев и Ширяев выкурили по сигарете и вернулись в салон. Заправка Ила длилась около часа, после чего Костя запросил у аэродромной службы взлет, ему дали добро, и самолет поднялся в воздух. Пересечение границ прошло буднично, незаметно. Китайские наземные службы и российские пограничники были предупреждены заранее. Сквозь разрывы облаков ничего особенного разглядеть не удалось, но цвет суши под самолетом был безрадостный, преобладали желтоватые, серые и коричневые тона, зеленые пятна были редкими, поэтому любоваться пейзажем никто не стал. «До цели час полета», — доложил второй пилот. Все звали его Витюшей.